С обедом быстро покончили. В половине двенадцатого Сайрес Смит дал сигнал собираться в дорогу. Перед ними лежал не каменистый берег, не прибрежная песчаная полоса, а им приходилось пробираться через чащу у самой воды. Расстояние, отделяющее устье водопадной речки от Змеиного мыса, равнялось милям 12. Его можно было бы пройти за 4 часа по хорошей дороге. Но наши путники шли вдвое дольше, так как приходилось огибать деревья, прорубать густой кустарник и разрывать лианы, в которых путались ноги. Все это значительно удлиняло путь. Друзья так и не обнаружили следов кораблекрушения. Быть может, как справедливо заметил Гедеон Спилет, волны все унесли в море. Если даже не удастся найти ни одного обломка, нельзя утверждать, будто море не выбросило разбитого корабля на западный берег острова Линкольна. Журналист рассуждал правильно. Кроме того, случай с дробинкой неопровержимо доказывал, что месяца три тому назад на острове кто-то выстрелил из ружья. Было уже 5 часов вечера, а путникам оставалось еще пройти 2 мили до крайней точки полуострова Извилистого. Было ясно, что, дойдя до Змеиного мыса, они не успеют до захода солнца вернуться к тому месту, где утром устроили привал, близ истоков реки Благодарения. Поэтому предстояло провести ночь на мысе. Съестных припасов у них было достаточно, и это оказалось очень кстати, ибо в лесу на побережье зверей не попадалось. Птиц же было множество. Жакомары, куруку, тагопапы, тетерева, маленькие и большие попугаи, кокоду, фазаны, голуби и сотни других пернатых. Не было дерева без гнезда, не было гнезда, из которого не доносилось бы хлопанье крыльев. К 7 часам вечера изнуренные усталые путники подошли к Змеиному мысу, причудливым завитком, выдававшемуся в море. Здесь кончался лес, и берег на юге острова превратился в самый обычный морской берег. Появились скалы, рифы и песчаные отмели. Может быть, где-нибудь здесь и был выброшен корабль, потерпевший крушение. Но уже стемнело, исследование пришлось отложить на завтра. Пенкроф и Герберт принялись искать место, удобное для ночлега. Лес обрывался, а за ним юноша с удивлением заметил густую бамбуковую рощу. «Ценное открытие!» — воскликнул он. «Почему же ценное?» — спросил Пенкроф. «А вот почему!» — ответил Герберт. «Видишь ли, Пенкроф, стволы бамбука, изрезанные на тонкие гибкие полоски, служат для плетения корзин. Если его стебли вымочить и превратить в тесто, можно приготовить китайскую бумагу. Из бамбуковых стволов, в зависимости от их толщины, выделывают трости, чубуки, водопроводные трубы. Большие бамбуки — прекрасный, легкий и прочный строительный материал. Его не подтачивает червь. Распилив ствол между 2 узлами, сохранив в качестве дна поперечную перегородку, мастерят прочные и удобные сосуды. Они очень распространены в Китае. Но зачем я все это рассказываю, ведь тебе не интересно? Но вот еще что. А что? Знай же, если еще не знаешь, что в Индии бамбук едят вместо спаржи. «Спаржа в 30 футов высотой?» — воскликнул Пенкроф. «И вкусная?» «Привкусная», — ответил Герберт. «Только в пищу идут, конечно, не 30-футовые стволы бамбука, а молодые побеги». «Отлично, сынок, отлично. Молодые побеги, замаринованные в уксусе. Отменная приправа. Еще того лучше, Герберт. И, наконец, в стволах бамбука содержится сахаристый сок, а из него приготовляют приятный напиток». «И это все?» — спросил моряк. «Все». «А случайно курить его нельзя?» «Нельзя, дружище».